познакомилась Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Журналистку «Нью Таймс» Наталью Мораль не пустили в Россию. Молодежное движение «Оборона» проводит в Москве акцию солидарности с белорусским народом. «Сталинские списки». В Воронеже вышла книга памяти жертв сталинских репрессий. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в аэропорту Домодедово сегодня была задержана корреспондент журнала «Нью Таймс» Наталья Мораль. Вместе с другими журналистами она возвращалась из командировки в Израиль. Мораль задержали на паспортном контроле. Пограничники пояснили, что из ФСБ пришло указание не пропускать журналистку на территорию России. Наталья Мораль, поясню, гражданка Молдавии, с которой у России безвизовый режим. И ранее у журналистки не возникали проблемы при пересечении российской границы. В итоге корреспондент журнала «Нью Таймс» Наталья Мораль была вынуждена вылететь на родину в Кишинев. И вот что сообщил Радио Свобода корреспондент «Нью Таймс» Илья Барабанов, который находился в аэропорту вместе с Натальей Мораль.
Мы возвращались из командировки в Иерусалим, куда мы ездили по приглашению фонда «Холокост» вместе с группой журналистов российских. Когда наш самолет приземлился в Москве сегодня ночью, было где-то в районе 1:30 ночи, мы вышли из самолета и на паспортном контроле на границе всю нашу группу пропустили, кроме Наташи Мораль, корреспондента The New Times. Сначала ей предложили пройти более тщательный досмотр, а спустя еще минут 10-15 сообщили о том, что она не имеет права въезжать на территорию страны, сославшись на некий документ, поступивший от управления Федеральной службы безопасности. Предъявлять этот документ нам отказались. Когда чуть позже уже мы обратились к руководству погранслужбы по аэропорту Домодедово, нам сказали, что они никак не могут прокомментировать все случившееся, что это не их решение, что решение о том, чтобы Наташу Мораль не впускать в Россию, принято в центральном аппарате ФСБ, и, соответственно, порекомендовали нам обратиться на Лубянку. Сначала журналистку хотели выслать обратно в Тель-Авив, и нам стоило большого труда объяснить этим людям, что в Тель-Авиве ее никто не примет, просто потому что у нее нет визы. Нам делали единую коллективную визу для всей группы. Поэтому в итоге удалось купить билет на Кишинев, и вот Наташа вылетела на родину, она родом из Молдавии, она улетела в Кишинев. Когда она сможет наконец вернуться в Россию, ехать наконец на ее территорию, пока неизвестно. Журнал будет прилагать все возможные усилия, чтобы это случилось как можно скорее, потому что все происходящее иначе как каким-то правовым беспределом назвать нельзя. У нее в порядке все документы, у нас с Молдавии, как известно, безвизовый въезд. У нее есть разрешение на работу, выданное Федеральной миграционной службой. У нее есть регистрация, которая заканчивается только в конце года. С юридической точки зрения на это событие никак не обосновано. Единственное, как я могу обосновать это событие, это тем, что в последнее время пера Натальи Мораль выходил ряд очень острых материалов, и последний из них, который вышел буквально в прошлый понедельник, касался того, как президентская администрация спонсировала прошедшую предвыборную кампанию. Материал назывался «Черная касса Кремля», и там рассказывалось о том, как чиновники президентской администрации банально кидают своих политических оппонентов, банально кладут себе деньги в карман. Наташа подробно описывала всю эту технологию. А учитывая, что буквально 3 недели назад Наташа ездила в Брюссель по приглашению фонда Бирля и вернулась в Москву беспрепятственно, мы можем сделать вывод, что сегодняшнее событие как-то связано с тем, что случилось вот за последние 3 недели. Я думаю, что это может быть напрямую связано с вот этим ее последним материалом. Мы непременно будем обжаловать это решение, мы непременно будем подавать жалобу. Я не исключаю, что если понадобится, мы обратимся в судебные инстанции. Я уверен, что наш журнал сделает все возможное, чтобы журналистка Наташа Мораль смогла как можно скорее вернуться сюда, въехать на территорию России и продолжать заниматься тем, чем она занималась до сих пор, то есть политической журналистикой.
Говорил корреспондент «Нью Таймс» Илья Барабанов. Политический обозреватель «Нью Таймс» Евгений Альбац считает решение в отношении Мораль политическим. Она также считает, что запрет связан с профессиональной деятельностью Натальи, в частности, ее последней статьей «Черная касса Кремля».
Несмотря на то, что мы обошли все возможные службы в аэропорту Домодедово, мне было сказано, что на основании статьи 27 и 28 закон Российской Федерации о въезде и выезде. Я внимательно познакомилась с этими статьями, не могу понять, какое отношение они имеют с Натальей Моряк. Единственное, на что мы обратили внимание с моим коллегой Ильей Барабановым, там есть пункт о нежелательности въезда. Я рассматриваю это исключительно как политическое решение, которое связано прежде всего с расследованием Наташи Мораль. Из последней нашей публикации, расследование, которое делала сама Наташа, это «Черная касса Кремля», это ответ. Это ответ. Наташа Мораль расследовала и дело в ЦИОМа о том, как эта государственная организация работает через дивидендные схемы и офшоры всяческие. При этом, как мы видим, вместо того, чтобы разбираться с теми, кто нарушает закон, начали разбираться с журналистом. У нас нет ни единого документа, ни одной бумаги. Нет его ни у Натальи Мораль, ни у меня, хотя я только что вернулась из Домодедова, который бы указывал, на основании чего она недопущена на территорию Российской Федерации и выдворена из страны. Ни одной бумаги у нас нет. Абсолютно голая ссылка на закон. При этом, когда я задавала вопрос подполковнику ФСБ, пограничной службы ФСБ, он мне сказал, что они получили указание центрального аппарата ФСБ с Лубянки. Когда я спросила, не должны ли вы предъявить хоть какие-то легальные документы, депортировать у нас можно только по решению суда, хоть какие-то легальные документы. Нет, обращайтесь в центральный аппарат ФСБ. Безусловно, как только мы узнаем, что произошло, и получим какую-то бумагу, будем добиваться ее, естественно, в понедельник, мы тут же будем подавать жалобу, протестовать. Все возможные легальные способы будут нами, безусловно, использованы. Я также думаю, что нам придется привлечь к этому внимание журналистов мира, потому что это абсолютно беспрецедентный случай. Тем более, что Россия вступила, по сути, в президентскую кампанию. И это выглядит еще как такая большая и очень некрасивая провокация накануне президентских выборов.
О истории вокруг журналистки New Times Натальи Мораль говорила политический обозреватель издания Евгения Альбац. У нас на линии прямого эфира наш корреспондент Олег Кусов. Он находится в Москве, в музее и центре имени Андрея Сахарова. Там проходит заседание инициативной группы по выдвижению известного писателя, ученого и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты России. Олег, добрый день.
Здравствуйте, Арслан. Заседание начинается в эти минуты, но я должен напомнить, что первоначально она планировалась в совершенно другом месте Москвы, в районе метро ВДНХ, и совершенно другое время. Но в последний момент, как мне объяснили организаторы, они также получили отказ в этом, возможность провести это собрание именно там. И поэтому был выбран второй вариант. Это музей Андрея Дмитриевича Сахарова. И вот люди сюда уже подходят. Но в чем здесь в чем здесь видят проблему организаторы? В том, что музей Сахарова не предназначен для одновременного посещения такого большого числа людей. Я напомню, около 500 человек должны принять участие в этом мероприятии. И тогда организаторы пошли на поэтапную регистрацию участников. Они сейчас заходят группами, регистрируются, выходят. А затем каким-то образом они попытаются все войти вот в это помещение, в этот зал, который, ну, максимум может вместить в себя 100 человек. Ну, как это получится сегодня, я еще не знаю. Будем следить за развитием событий. Арслан.
Спасибо, Олег. На линии прямого эфира был корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Говорит «Радио Свобода» в Москве, четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Корреспонденту New Times Наталье Мораль запрещен въезд в Россию. В Киргизии проходят досрочные парламентские выборы. Турецкая авиация нанесла сегодня удары по позициям курдских боевиков в Северном Ираке. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Сегодня гость «Радио Свобода» – президент факультета журналистики Московского государственного университета профессор Ясин Засурский. Ведет программу Владимир Бабурин. Эфир в 2 часа дня по московскому времени. Меньше чем через час в центре Москвы у здания посольства Белоруссии начнется акция солидарности с белорусским народом. Организована она молодежным движением «Оборона». Участники акции потребуют освобождения белорусских политзаключенных и проведения в стране честных, прозрачных выборов. Как заявил в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Оборона» Олег Козловский, не исключено, что акцию попытаются сорвать активисты прокремлевских молодежных организаций.
Акция солидарности с белорусами и с белорусской оппозицией у нас проходит уже давно. Они традиционно проходят 16 числа каждого месяца. Это Международный день солидарности с Белоруссией. И в этот день во многих городах и странах мира проходят акции. Но сейчас эта тема, может быть, получила новую актуальность в связи с последними событиями, связанными с Белоруссией, в связи с тем, что фактически Путин принял решение о финансировании режима Лукашенко на ближайшие 5 лет и предоставил им очень выгодный для белорусов, но не очень выгодный для России кредит. И, конечно, при том, что мы очень хорошо относимся к белорусскому народу, но мы считаем, что России финансировать белорусскую экономику, очень неэффективную, достаточно отсталую, нет смысла. Тем более это делать, когда белорусская власть подавляет собственный народ. И, по сути, это выглядит как финансирование диктатуры, потому что мы знаем, каким образом Александр Лукашенко пришел к власти, мы знаем, каким образом он у нее остается, это у него уже 3-й президентский срок. Среди требований акции основными будут освобождение всех политических заключенных и проведение честных выборов во все органы власти, поскольку нынешнее белорусское руководство, как мы убеждены, как мы знаем, сформировано недемократическим путем.
Некоторым активистам обороны даже запрещен въезд в Белоруссию за поддержку ими различных акций внутри Белоруссии, в Минске.
Да, у нас за то время, что мы участвовали в различных акциях солидарности с белорусами, около 20 человек наших активистов в белорусских тюрьмах побывало. Несколько десятков еще человек были также при разных обстоятельствах задержаны, либо сняты с поездов, депортированы и так далее. У меня тоже был запрет на въезд в Беларусь. Он истек в апреле этого года. Я несколько месяцев назад снова там побывал. Увы, та любовь, которую вроде как испытывают российские власти к белорусским властям, ответной любовью российские граждане от белорусских властей не пользуются.
Олег, эта акция, которая состоится, вы придете с молчаливым пикетом, развернете лозунги, или это будет нечто театральное, что зачастую бывает у вас?
Как правило, мы стараемся внести какую-то динамику, что-то интересное в акции. Но даже если это будет что-то достаточно спокойное, для нас главное выразить нашу позицию, наше отношение к тому, что происходит в наших двух странах.
Во время предыдущих подобных мероприятий никаких проблем, эксцессов с милицией, с правоохранительными органами у вас не возникало?
Серьезных нет. В общем, милиция нас уже там хорошо знает. Она знает, что мы ведем себя всегда цивилизованно и культурно, но бывали проблемы, когда, например, представители различных прокремлевских организаций пытались срывать эти акции, пытались устраивать драки. Такое, к сожалению, случалось, но, в общем, пока ни разу им это не удалось.
Ну, в это воскресенье как, ждете новых провокаций или нет?
Ну, мы всегда к ним готовы. Поэтому, если они захотят какие-то провокации устраивать, пожалуйста, пусть приходят. Я думаю, что в очередной раз они встретят достойный отпор.
С координатором движения «Оборона» Олегом Козловским беседовал мой коллега Михаил Соленков. В Воронеже в год памяти жертв Большого террора вышла книга «Воронежские сталинские списки», рассказывающая о судьбах тогдашней административно-управленческой элиты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
В библиотеке Воронежского университета состоялась презентация двухтомника «Воронежские сталинские списки», изданного на средства областной администрации Центром духовного возрождения Черноземья. Его составители представили материалы уголовных дел, а когда позволяли обстоятельства, то и более развернутые свидетельства, документы и фотографии, касающиеся лишь небольшой части людей, подвергшихся репрессиям в период Большого террора. Эти люди биографически были связаны с Воронежской областью. Их судьбы, нашедшие отражение в книге, объединяет то обстоятельство, что санкции на применение к ним репрессий давал лично глава советского государства Иосиф Сталин. О том, как появился замысел книги, рассказывает ее составитель, председатель Воронежского отделения общества «Мемориал» Вячеслав Битюцкий.
В 2002 году Фонд «Мемориал» получил возможность работать в архиве президента и поднял эти списки, а их существование было известно с хрущевских времен. Они стали работать и издали диск, который назывался «Сталинские расстрельные списки». Я сразу посмотрел, обнаружил 10 воронежских списков, которые представлялись в центральный аппарат НКВД, воронежским управлением НКВД. В результате возникла мысль, я их когда все посчитал, их оказалось 700 с небольшим человек. Это подъем для книжек, в чем сложность издания книг памяти. Вот, положим, я говорю, 50 тысяч в Воронеже, да? Если по алфавиту их раскладывать и все начать издавать, вы представляете, в одном томе обычно больше 2000 не помещается. Но 50 тысяч разделите на 2, получится у вас 25 томов, да? И вы должны будете ждать, у вас папа, значит, там Яковлев. Вот ждите, когда вы про него прочитаете. Ну, в руки просится отобрать вот этих исключительных, в общем-то, людей. Потому что я сразу понял, Сталин крестьянина не будет подписывать и не будет давать указания, чтобы НКВД здесь отбирало туда. Значит, это все-таки элита. Вторая была у меня идея такая. Соблазнить на деньги, на книгу, именно руководство. Почему? Да это же их предшественники.
При подготовке использовались 604 уголовных дела из Госархива Воронежской области, куда они поступили из фонда КГБ после краха советской власти, и 119 из других регионов. Правда, вместе с представителями власти в сталинских списках значатся имена ученых, организаторов промышленности и образования, инженеров, рабочих, ремесленников и даже бывшего члена ЦК партии эсеров, а также активистов земледельческой толстовской коммуны. Вся статистика воронежских списков отражена в прекрасно оформленном справочном аппарате книги. Вячеслав Битюцкий – везучий на находки исследователь. Хотя широко не было известно, что он готовит книгу, люди, имеющие свидетельства о погибших, приносили фотографии, документы и даже предметы. Так, например, медаль, которой в начале прошлого века во Франции были отмечены научные достижения впоследствии члена ЦК партии эсеров Шестакова, или фотографию коммунаров-толстовцев. Михаил Жребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Имя преемника Путина названо. Выборы в Думу были нечестными. Долгий сон продлевает жизнь и конкурс на самую идиотскую конструкцию, инструкцию. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Электронные средства информации в России подчинены Кремлю. Серьезной политической оппозиции не существует. Поэтому избрание Дмитрия Медведева на высший государственный пост в марте будущего года можно считать делом почти решенным, пишет Newsweek. Правда, мало кто ожидал, что Путин огласит свое решение так рано. Считалось, что он сделает это непосредственно перед выборами. Единственным намеком на то, что предстоят важные сообщения, стал запрет работникам центральных каналов телевидения уезжать на долгие зимние каникулы в декабре и после Нового года. Действующий президент отдавал ясное предпочтение двум своим фаворитам – вице-премьерам Сергею Иванову и Дмитрию Медведеву. Соперничество двух любимчиков вызывало немало толков. По мнению наблюдателей, телезрители могли не смотреть на экран, а слушать только звуковую дорожку. Все репортажи о поездках Иванова сопровождались грохотом, скрежетом металла и тревожными сигналами, поскольку он чаще всего посещал авиационные заводы, шахты и ядерные реакторы. А в сюжетах, посвященных Медведеву, преобладали спокойные звуки, тихий вкрадчивый голос, кудахтанье кур, мурлыканье кошки и все то, что располагает к доверительной беседе с жителями провинции и фермерами, с которыми Медведеву приходилось часто общаться. Журналисты, освещающие события в Кремле, в шутку говорили, что Иванов – это Путин для мальчиков, а Медведев – это Путин для девочек. К тому же, насколько известно, в отличие от Иванова, Медведев никогда не служил в КГБ. Так или иначе, но выбор действующего президента несколько приободрил западных наблюдателей. И если президента Ельцина можно было сравнить с рычащим и непредсказуемым человеком-медведем, то возможный будущий президент производит впечатление симпатичного плюшевого медвежонка.
Выборы в Государственную Думу России встретили весьма скромную критическую реакцию на Западе, отмечает Time. В Соединенных Штатах призвали к расследованию нарушений. Германские наблюдатели назвали голосование нечестным, недемократическим и несвободным. И никто не обратил внимания на многочисленные сообщения из России о предвыборных фальсификациях и запугивании избирателей. По мнению еженедельника, Запад не станет долго возмущаться по поводу думских выборов. Они стали всего лишь последней стадией – процесса концентрации всей полноты власти в руках Путина. Запад, и в частности Европу, гораздо больше интересуют бесперебойные поставки энергоресурсов. А что касается Соединенных Штатов, то в Вашингтоне надеются на более надежное партнерство с Россией по вопросу о введении санкций против Ирана. Поэтому, что бы ни происходило внутри страны, серьезной реакции западных партнеров не ожидается.
После тяжелого рабочего дня хочется сладко уснуть. Но печальная реальность состоит в том, что продолжительность блаженного времени, которое человек проводит в постели, постоянно сокращается. Всего каких-нибудь 100 лет назад взрослые люди спали гораздо дольше. Естественно, ведь их не отвлекал ни интернет, ни электронная почта, ни постоянные звонки сотового телефона. Нечего и говорить о круглосуточных телевизионных программах, которые отбивают охоту ко сну даже у самых уставших людей. По данным последних исследований, хроническое недосыпание не только вызывает психические недомогания, но и попросту опасно для жизни. Поэтому тем, кто спит ночью менее 5 часов, еженедельник «Тайм» рекомендует во что бы то ни стало изменить образ жизни. Иначе им грозят сердечные заболевания. Но слишком длительный сон, особенно с помощью снотворных препаратов, тоже к хорошему не приведет. Работоспособность постепенно снижается, возникают проблемы на службе и карьерный рост замедляется. Тем не менее, сони имеют гораздо больше шансов прожить дольше, чем трудоголики, пишет «Тайм».
Ньюсвик пишет о недавно проведенном в Америке конкурсе на самую идиотскую инструкцию по пользованию той или иной вещью, которую производитель прилагает к своему изделию. Первую премию в $500 получила надпись, сделанная на мини-тракторе, которая гласила «Опасно! Смерти избежать не удастся». Вторую премию получила этикетка на майке, в которой покупателя предупреждали о том, что гладить горячим утюгом изделие, надетое на тело, не рекомендуется. И, наконец, премию в $100 получил изготовитель рюкзака для переноски младенцев. В инструкции было написано, что не следует сажать в сумку детей. Но психологи считают, что даже самые глупые предупреждения по-своему полезны. Они привлекают к себе больше внимания. Поэтому не спешите смеяться даже над самым дурацким предостережениями, особенно когда речь идет о вашей безопасности.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут наши постоянные рубрики «Гламорама», «Исторический календарь». Слушайте также репортаж из Соединенных Штатов. Владимир Морозов расскажет о новом слове «вуд». Это восклицание, как правило, выражающее высшую степень восторга. Подробнее об этом и многих других событиях во второй части нашей программы. Сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» на волнах радио «Свобода» журнал «Вива» в гостях у программы «Читаем журналы». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Кроме того, в эфире программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчины и женщины», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Корреспондент российского журнала «New Times» Наталья Марарь вынуждена вернуться из Москвы на родину в Кишинев. Минувшей ночью журналистка, гражданка Молдавии, вместе с коллегами прилетела в Москву из командировки в Иерусалим. Однако пограничники в аэропорту Домодедово сообщили, что из ФСБ пришло указание не пропускать ее. В интервью «Радио Свобода» коллеги Марарь назвали решение политическим и связанным с ее профессиональной деятельностью. В столице Чеченской Республики Грозном завершилась операция против группы боевиков, блокированных в жилом доме. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб по проведению операции, уничтожены 4 боевика, среди которых одна женщина. По данным МВД, в ходе спецоперации погиб один сотрудник ОМОНа. На досрочных парламентских выборах в Киргизии за первые 5 часов проголосовало почти треть избирателей. За право попасть в парламент борются 12 политических объединений. Независимые наблюдатели от правозащитной коалиции Киргизии уже сообщают о серьезных нарушениях в ходе голосования. Турецкая авиация нанесла сегодня удары по позициям курдских боевиков в Северном Ираке. Ударам подверглись деревни в приграничных с Турцией горных районах. После воздушного налета начался артиллерийский обстрел. По сведениям местных властей, погиб один мирный житель, двое ранены. Британское командование в Ираке сегодня передает контроль над Басрой иракским властям. Таким образом, заканчивается почти 5-летний период, в течение которого британские вооруженные силы несли ответственность за обеспечение безопасности на юге Ирака. На Филиппинах убит лидер экстремистской группировки, тесно связанной с Аль-Каидой. Мабина Абдураджака разыскивали не только филиппинские власти, но и США, возлагавшие на него ответственность за похищение иностранцев. Израиль нанес минувшей ночью удар с воздуха по боевикам в секторе Газа. При взрыве ракеты ранены 3 активиста радикального движения «Хамас», об этом сообщают местные власти. В Китае вчера вечером затонуло рыболовное судно, 19 человек считаются пропавшими без вести.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Исторический календарь».
17 декабря 1845 года успешно завершилась пешая экспедиция немецкого исследователя Людвига Лейхгарта. Путешественники вошли в австралийскую военную базу Порт Эссингтон, а затем вернулись морем в Сидней, где их встречали как героев. Лейхгарт исследовал земли в глубине страны. Фермеры из прибрежных районов хотели знать, где есть подходящие для сельского хозяйства земли. Путешественники стартовали из Брисбена и за 14,5 месяцев прошли 5000 километров. Лейхгарт составил карту значительной части северо-восточной Австралии, обнаружив там прекрасные земли, почти без исключения, подходящие для выпаса скота. Позднее исследователь предпринял еще 2 экспедиции. Первая закончилась безрезультатно, а вторая – трагически. Лейхгарт и его спутники погибли, как считают, в стычке с аборигенами.
18 декабря 1767 года в Воронеже родился Ефимий Болховитинов, церковный деятель и историк. Высокие церковные должности – новгородский викарий, архиепископ Володский, митрополит Киевский и Галицкий, член Синода – не помешали Болховитинову стать ученым-историком. Он обнаружил в архивах и опубликовал много ценных документов. 33 лет, пережив горе, потерю семьи, 3 детей и жены, Болховитинов постригся в монахи под именем Евгения. Став префектом Александра Невской духовной академии в Петербурге, он на основе рукописей, найденных им в библиотеке Лавры, написал труд «Исследования о соборах Российской Церкви». Во время восстания декабристов на Сенатской площади Болховитинов призывал восставших к покорности, а потом принимал участие в судах. При этом одним из первых Болховитинов обвинил Екатерину II в лицемерном отношении к Радищеву и поэту Якову Княжнину, насмерть засеченному палачом, и не побоялся издать 3 биографии поэта.
Декабря 1934 года Япония денонсировала Лондонский морской договор, подписанный Токио 4 годами ранее вместе с Британией и США. Документ регулировал правила ведения подводной войны и вводил ограничения на военное кораблестроение. Япония объясняла выход из договора несправедливыми, по ее мнению, таможенными правилами других участников соглашения. Судя по всему, в Токио уже тогда решили идти на сближение с Гитлером. – В 1934 году Япония потратила почти половину своего бюджета на армию и флот, и это при том, что стране грозил голод. Мировой кризис снизил цену главного японского экспортного товара, шелка сырца, на 50%, и Японии не хватало валюты на покупку риса.
20 декабря 1947 года родился Питер Крис, ударник группы «Кис».
Come on, baby.
21 декабря 1929 года в Советском Союзе торжественно отметили 50-летие Сталина. Именно тогда на всю страну впервые было объявлено, что Сталин – великий вождь, организатор Октябрьской революции, создатель Красной армии и выдающийся полководец, разгромивший армии белых и интервентов, хранитель ленинской генеральной линии, вождь мирового пролетариата и великий стратег пятилетки. Самую восторженную статью, намечавшую главные линии, по которым вскоре будет создаваться культ Сталина, написал Карл Радек. Образцом ему послужил опыт германских национал-социалистов, развернувших кампанию по созданию культа Гитлера.
22 декабря 1920 года в Париже в зале Фемина открылся театр «Летучая мышь». Руководитель труппы Никита Балиев предстал перед французской публикой в двух качествах – мастера русского кабаре и бывшего артиста художественного театра. В Париже Балиев не просто возобновил московскую «Летучую мышь», но и создал смешанную русско-французскую труппу, разыгрывавшую интермедии на дюжине языков и выступавшую по всему миру. Излюбленными миниатюрами у парижан были «Катенька», «Парад деревянных солдатиков», «Черные гусары» и танцевальные этюды Поляковой. Из русских актеров блистали Колин, Дейгарханова, Ершова, а из французских – фон Керни и Бланкар. Музыкальным руководителем «Летучей мыши» был Алексис Архангельский. В 1934 году Балиев перебрался в Америку.
«23 декабря 1925 года политический эмигрант-монархист Василий Шульгин тайно приехал из Парижа в СССР. Эта поездка была следствием тайной операции ГПУ, агенты которого скрывались под именем вымышленной контрреволюционной организации «Трест». Шульгина вели с первого до последнего шага его путешествия. Обещали секретную встречу с сыном, которого Шульгин не видел со времени гражданской войны. ГПУ под фальшивым предлогом изменил маршрут и провез Шульгина через Киев, Ленинград и Москву, знакомя его с подпольщиками-монархистами, которые на самом деле были чекистами. Возвращался Шульгин в уверенности, что Советский Союз стоит на правильном историческом пути, чего и добивались на Лубянке. Приехав в Париж, Шульгин выпустил книгу «Три столицы», по существу инспирированную советской контрразведкой.
Мастера культуры думают о Дмитрии Медведеве. В России появился первый компьютерный роман. Опубликован рейтинг самых богатых вымышленных персонажей. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
Зураб Церетели, президент Российской академии художеств, заявил, что избрание Дмитрия Медведева на пост президента Российской Федерации и назначение Владимира Путина премьер-министром – это настоящее счастье для искусства и для науки, передает Интерфакс. Церетели добавил, что президентство Путина дало свободу искусству и возможность его развития. Правда, скульптор не уточнил, имел ли он в виду свободу и развитие искусства вообще или только своего искусства. Не так давно президент Академии художеств также сообщал журналистам о начале работы над изваянием Путина высотой в две натуры под рабочим названием «Русская правда». Однако в Кремле идею отвергли. Тогда Церетели вместе со своим заместителем Таиром Салаховым, ректором Петербургской Репинской академии Альбертом Чаркиным и режиссером Никитой Михалковым вчетвером написали письмо от имени всего художественного сообщества с просьбой к президенту России остаться на третий срок. Чем вызвали возмущение у деятелей культуры?
«Прямо как в недобрые старые времена. Ум, честь и совесть нашей эпохи», сказал на днях об ущербности авторитаризма культовый писатель Борис Акунин. В интервью журналу «Итоги», посвященном выходу своей новой книги, писатель ответил на вопрос журналиста: «Какой, по-вашему, Россия выйдет из марта 2008 года неожиданно резко? По всей вероятности, это будет страна с марионеточным парламентом, марионеточной судебной системой, марионеточной прессой и каким-нибудь марионеточным президентом. А управлять театром кукол будет всем нам известный Барабас, тщательно оберегаемый от публичной критики и со всех сторон окруженный подхалимами. Помимо того, что это нечестно и некрасиво, это еще и очень глупо». Демократическая система государственного устройства в 21 веке гораздо эффективнее авторитарной. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть вокруг. При вертикальном управлении Россия неизбежно будет все дальше отставать от остального мира и все больше превращаться в потемкинскую деревню, сказал Акунин.
Пока Борис Акунин напрягает фантазию и производит на свет одного за другим уникальных героев, в его новой книге «Смерть на брудершафт» появился персонаж, готовый посягнуть на популярность Фандорина. Ученые работают над созданием литературного раба на замену современному писателю. Уже в январе следующего года на книжных полках московских магазинов появится первый в России роман, написанный компьютером. Роман называется оригинально «Настоящая любовь». Над созданием специальной программы с помощью филологов и лингвистов петербургские компьютерщики трудились полтора года, после чего компьютер написал роман за три дня.
Сначала мы избрали персонажей. С помощью лингвистов было составлено их подробное досье, которое включало психологический портрет и другие характеристики. Благодаря этому программа-симулятор могла обсчитывать реакции каждого из персонажей на внешние воздействия, рассказал в газете «Взгляд» Александр Прокопович, главный редактор издательства «Астрель СПБ», которое выпускает компьютерный шедевр. В итоговой версии романа Анна Каренина, Вронский, Стивочка Облонский и прочие герои Толстого коротают время на необитаемом острове. Причем действие происходит в наши дни и изложено в манере Харуки Мураками. Анна Каренина за основу была взята не за художественную ценность, а за коммерческий успех, обеспеченный ей недавно в США после того, как телеведущая Опра Уинфри включила переложение романа Толстого в рекомендованный ею лично список книг, и тиражи романа резко поднялись.
Blank, peso, or piaster, dollar, ruble, or yen. If they stop moving, it's disaster till they're moving again. It's gotta circulate, circulate, come out of the woods, stimulate, motivate, service and goods. It's no nest egg to incubate. Money's got to circulate.
Журнал Forbes 12 декабря опубликовал традиционный ежегодный рейтинг 15 самых богатых вымышленных персонажей. В 2007 году лидером рейтинга стал герой диснеевских мультфильмов Скрудж Макдак. Его состояние журнал оценил в 29 миллиардов долларов. В прошлом году дядюшка Скрудж занимал лишь третье место. Успех Макдака Forbes объясняет ростом цен на драгоценные камни и золото, любимые активы этого персонажа.
Uncle Scrooge! Hi, Uncle Scrooge!
Just tidying up a bit, keeping things neat.
В рейтинг также попал самый богатый мальчик Земли – Ричи Рич, который купил контрольный пакет Facebook и стал основным акционером Cisco Systems. Компанию ему составила мамочка из мультисериала «Футурама», занявшаяся робототехникой. Мистер Бернс из мультсериала «Симпсоны» переместился со второго места на шестое. Его атомную электростанцию закрыло Министерство охраны окружающей среды. Бэтмену удалось сохранить место в рейтинге благодаря крупным заказам от Пентагона и ЦРУ. По-прежнему входит в число самых богатых вымышленных персонажей и производитель шоколада Вилли Вонка, готовящий, по данным Forbes, экспансию на китайский рынок. Мистеру Монополия, мистер Монополи, символу известной игры, повезло меньше. Он стал жертвой ипотечного кризиса в США.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Корреспонденту «Нью Таймс» Наталье Марарь запрещен въезд в Россию. В Киргизии проходят досрочные парламентские выборы. Турецкая авиация нанесла сегодня утром удары по позициям курдских боевиков в Северном Ираке. На Филиппинах убит лидер экстремистской группировки, тесно связанной с Аль-Каидой. Британское командование передает иракским властям контроль над Басрой. Европейский Союз отправит в Косово полицейские силы и гражданскую миссию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 47 минут. В Грузии на этой неделе возобновила вещание оппозиционная телекомпания «Имеди». Хроника событий в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
В среду, когда впервые после того, как части специального назначения МВД ворвались в телекомпанию и «Имеди» возобновила вещание, в эфире часто звучало, по всей видимости, в знак благодарности, уже незабываемое, историческое для Грузии заявление польского правозащитника, медиа-омбудсмена Адама Михника, специально прибывшего в Грузию, причем с мандатом Комиссии Европейского Союза.
Если «Имедиа» через неделю не откроется, я буду обязан сказать о всех возможных медиах мира. А у меня есть ли какие-то возможности сказать, что правительство Грузии не хочет плюрализма в медиах, специально во время предвыборной кампании. И еще одно, что это угроза для демократического строя в Грузии.
Именно после этого заявления власти Грузии приняли решение снять арест с телекомпании. Таким образом, арест с имущества телекомпании был снят, однако журналисты застали в здании плачевную картину. По словам генерального директора «Имеди» Бидзины Бараташвили, эфирных студий практически больше не существует. Похищена большая часть аппаратуры. «Имеди» возобновила вещание информационной программой «Хроника». Именно эта программа была прервана 7 ноября. Телезрители тогда наблюдали, как вдруг замолчали ведущие, испуганно прислушиваясь к страшному грохоту в аппаратной. Затем в студию вошел руководитель общественного на политических программ Георгий Таргамадзе. Они уступили ему место, и Таргамадзе попрощался с телезрителями, но со словами надежды. Кстати, «Имеди» по-грузински «Надежда». Затем погасло освещение, и экран почернел. В среду журналисты повторили эту сцену, но наоборот. То есть сначала включилось освещение, в эфире появился Георгий Таргамадзе, сказал, что надежды оправдались, и уже он уступил место коллегам, ведущим информационной программы. К чести журналистов «Имеди», надо сказать, что они не поддались эмоциям, и эта телекомпания в целом довольно сбалансированно освещает последние события в стране, предоставляя возможность высказаться как оппозиции, так и представителям правящей партии. Но, с другой стороны, необходимо отметить, что и власти изменили свое отношение к «Имеди». Дело не только в снятии запрета. Не менее важно, что власти прекратили бойкот этой телекомпании. Ведь до событий 7 ноября чиновники и депутаты пропрезидентской партии отказывались выступать в эфире «Имеди», называя ее «карманным телевидением». Бадри Патаркацишвили. Что касается самого Патаркацишвили, он заявил, что «Имеди» принадлежит не ему или Руперту Мердоку, а грузинскому народу, тем самым давая понять, что не допустит каких-либо закулисных соглашений, а ведь об этом много писалось в последнее время как в грузинской, так и в российской прессе, между властями и News Corporation Мердока, который принадлежит миноритарный пакет акций «Имеди», о переходе телекомпании во владение этого всемирно известного медиахолдинга. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мир простился со знаменитым композитором Карлхайнцем Штокхаузеном, скончавшимся на 80-м году жизни. В четверг гений европейского авангарда был похоронен в Кертене под Кёльном. Слово Юрию Векслеру.
Карл-Хайнц Штокхаузен. Охватить мысленным взором все, что сделал этот необыкновенный человек, начавший вскоре после разгрома нацизма в стране гениев старой музыки Баха, Бетховена, Брамса, свой творческий путь одного из основоположников музыки новой практически невозможно. Большого Кёльна композитора, который, однако, успел пожить во многих точках планеты, можно было бы назвать как героя-фантаста Ллойда Бигла-младшего музыкоделом. Штокхаузен автор ключевых сочинений новой музыки, начиная с его самого первого известного произведения «Песнь юношей», в котором был применен прием обработки звуков детских голосов, и кончая последним законченным творением, гигантским циклом для музыкального театра «Свет», работа над которым продолжалась более четверти века. Штокхаузен проложил путь и для современной поп- и техно-музыки, повлияв на творчество Битлз и Пинк Флойд, и лично Джона Леннона и Майлса Дэвиса. Учившийся в юные годы у Оливье Мессиана композитор никогда не повторялся, он открывал все новые и новые музыкальные миры. В одном из своих последних интервью, данном Марку Бёланту и Флориану Цвиссеру в августе 2003 года, во время штокхаузеновских курсов в Кюртене, композитор говорил о своем новом, скорее всего, неосуществленном замысле. Цитата. «Я хочу сочинить день с его 24 часами. Моя задача заключается в том, чтобы каждый час был осмыслен и свидетельствовал о высшем мире». Также небезынтересно то, что я нашел своеобразное пространственное решение для этого цикла. 24 часа не должны исполняться ни в здании из 24 комнат, ни в музее. Они должны исполняться одновременно, но совершенно в разных местах. Концентрация на содержании, смысле одного часа, не исключает то, что сознание удерживает в памяти смысл всех остальных. И наоборот, если представить себе весь цикл целиком, то возникает иллюзия вращения Земли вокруг своей оси, неважно, где в этот момент находиться, в Токио или в Кюртене, но видеть при этом теневую и солнечную стороны Земли, то приходит осознание того, что Солнце светит везде. С этой точки зрения особенно интересна роль музыки. Создается такой музыкальный образ, который присутствует постоянно, но с другой стороны подчинен различным часам и проявляется в каждом совершенно индивидуально. Я нахожусь в самом начале работы и еще не могу многого рассказать, но я думаю о том, что ранее в монастырях каждому определенному часу соответствовали определенные песнопения и молитвы. Крестьяне ранее также размеряли свой день по звуку церковного колокола. Эти традиции у нас, к сожалению, утеряны. Конец цитаты. Композитор остро осознавал, однако, что основные мировые религии не могут сегодня ответить на главные вопросы человечества. Штокхаузен воспринимал землю, земную жизнь, как нечто промежуточное, как школу для будущей, совсем другой жизни. В том же интервью он сказал: «Смерть есть непосредственный переход телесной формы жизни в совершенно иную. Я бы это определил скорее как сон. И в этом сне, в отличие от сна земного, нашего обычного сна, человек способен себя ощущать более полноценно, более сознательно, что ли. Это тот момент, когда тело засыпает и медленно просыпается, но в совершенно иной форме своего существования, своей экзистенции. Оно светообразно, и по цвету оно ближе к белому свету. Возникает ощущение подвижности и возможности постепенно открыть для себя всю Вселенную. Земной же мир еще долго будет слышать эхо мыслей Карл-Хайнца Штокхаузена, мыслей, выраженных в музыке».
Издатели самого престижного американского словаря Merriam-Webster в очередной раз выбрали слово года. Им стало «Wood» – восклицание, как правило, выражающее высшую степень восторга. По мнению сотрудников издания, новое слово отражает тенденцию в английском языке, где все чаще задает тон компьютерное поколение. Лингвисты считают, что «Wood» пустили в обращение дети, играющие в интернет-игры. Рассказывает Владимир Морозов.
Как появилось на свет новое слово «Wood»? Кто-то полагает, что это аббревиатура фразы «We own the other team» – «Мы сделали другую команду». Другие считают, что это версия слова «Wood», которое пишется немного по-другому, а звучит так же и значит то же самое. Знает ли это слово мой знакомый Джон, который немало времени проводит у компьютера?
Never heard of it in my life.
Что? В жизни не слышал такого слова?
What? Never heard of it in my life.
Куда ему? Для таких словечек Джон староват. Ему уже 39. Не знала нового слова и его 18-летняя дочь. Куда образованнее оказался ее младший брат? Отец ему не поверил и полез в сетевой Urban Dictionary, городской словарь. Вот тут в сети говорят, что это сленг, междометие, выражающее бешеную радость. Вот, вот, вот! Чаще всего используется в интернете. Вот видишь, папа, возмутился 11-летний сын, а ты мне не верил. Но куда там папе? Похоже, что даже лингвисты не поспевают за своими детьми и внуками. Кто из старших догадался бы заменить две буквы «оу» нулями? В слове «вуд» две буквы и две цифры. Хотя словарь Мерриам-Вебстер провозгласил «вуд» словом года, в словарь, даже в сетевую версию, его еще не внесли. Нет его даже в открытом словаре Open Dictionary, который, что называется, бежит впереди паровоза. Но как ни беги, а за живой речью лингвистике не поспеть. Хотя вот бизнес поспевает. Летом 2004 года, когда словом «вуд» пользовались еще только самые отчаянные интернетные детки, его сделала своим названием молодая компания розничной торговли. Она предлагает по интернету товар по низким ценам. Ну как тут не сказать «вуд», сопроводив словечко парой восклицательных знаков. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Программа «Свобода в полдень» завершена, но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время за рулем». Сегодняшняя тема – какие изменения в автомобильном законодательстве ждут россиян в новом 2008 году. Об этом в студии «Радио Свобода» будут говорить адвокат Андрей Столбунов, вице-президент Общества потребителей автотехники Антон Недзвецкий и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, ведущая программы Вероника Баде. А мы, продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов, прощаемся с вами и желаем всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штате Оклахома объявлено чрезвычайное положение.
Есть шанс сформировать устойчивую власть в Российской Федерации.
Мы вывалили в окружающую среду очередные 70 миллионов тонн загрязняющих веществ.
Мы ответили на путинские национальные программы своими правозащитными национальными программами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.